Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Дело ольгинских троллей. Почему стало возможным внесудебное решение? С каковы лошади Рамзана Кадырова в Чехии? В какую сумму обходятся конные забавы лидера Чечни? Международный поэтический фестиваль в Берлине. Какое место занимает поэзия во всемирном медиапроцессе? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Петербурге активно обсуждают решение районного суда по делу журналистки Людмилы Савчук против агентства интернет-исследований. Эта контора получила название «Ольгинские тролли». К уделению общественности в ходе судебного разбирательства была достигнута договоренность мирным путем разрешить все спорные вопросы. Каким образом? В этом пытался разобраться петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Людмила Савчук после нескольких месяцев работы в агентстве интернет-исследований попыталась раскрыть для общественности деятельность этой фабрики троллей. И для этого подала на них в суд, так как фактов нарушения трудового законодательства со стороны работодателя было предостаточно. Людмила Савчук потребовала официального оформления трудоустройства, выплаты ей зарплаты за февраль этого года 50 тысяч рублей, внесения записи о работе в ее трудовую книжку, а также выплаты 10 тысяч рублей морального вреда за, цитирую, «нравственные страдания, связанные с выполнением неприятной работы, размещение в интернете заведомо не соответствующих внутренним убеждениям материалов, призванных вводить в заблуждение читателей сети интернет». Адвокат агентства интернет-исследований Екатерина Назарова заявила о готовности ольгинских троллей пойти на мировую. Людмила Савчук довольна и не сколько тем, что ее претензии к работодателю будут рассмотрены, сколько тем, что работодатель наконец-то открывает свое лицо.
Я была немного удивлена, потому что я думала, что они продолжат скрываться. Они пришли и внезапно согласились со всеми нашими требованиями по иску. Мы решение не смогли принять сразу, потому что там они подали какие-то новые какие-то уточнения, возражения. Это нужно изучить, разобраться с этим. Но самое главное, что произошло, мы действительно заставили их показаться, показать свои лица, сказать, что они, да, существуют, да, проводится такая работа по производству платных постов и комментариев в интернете, что берутся работники, платится зарплата, да, причем достаточно большая. Естественно, не прозвучала фраза, что она, в общем-то, черная. Ну, я думаю, что мы и к этому тоже придем, потому что это немаловажно. Ну, и даже они согласились оплатить моральный вред. Так что я думаю, что всем работникам, которые оттуда ушли по моральным каким-то этическим соображениям, можно теперь идти в суд и требовать возмещения морального вреда.
Адвокат Иван Павлов из команды 29, представляющий интересы Людмилы Савчук, тоже, в общем, доволен.
Судебное заседание Петроградского суда явился представитель ответчика и представил свои письменные возражения. Ознакомившись с которыми, мы поняли, что это не возражение, а скорее заявление о признании иска, поскольку, в общем, все те факты, на которых основаны требования Людмилы, признаются ответчиком. Ответчик утверждает, что существует приказ о приеме на работу Людмилы. Между прочим, нет до сих пор приказа об увольнении ее. То есть чисто юридически считается, что Людмила до сих пор работает на этой фабрике. И ответчик сказал, что да, он готов заплатить компенсацию морального вреда. В общем, в принципе, юридически мы достигли всего того, что хотели, то есть защитить трудовые права Людмилы. У нас была цель, выходящая за рамки чисто юридического процесса, а именно нам надо было установить факт того, что чтобы ответчик признал, что Людмила работала в этой организации, занимая там определенную должность, и ее права соответствующим образом нарушались. Окончание и разрешение этого спора будет оформлено мировым соглашением. Будет происходить такая техническая встреча. Мы с представителем ответчика встречаемся в деловой обстановке и обсуждаем формулировки мирового соглашения. А подписано это мировое соглашение будет уже в офисе организации ответчика, то есть на Савушкина 55. вероятно, в присутствии независимых лиц, в том числе журналистов.
Иван, а вы уверены, что туда допустят журналистов?
Дело в том, что когда мы обсуждали эти встречи, судья услышала наше требование, чтобы вторая встреча в офисе организации проходила с участием независимых лиц по приглашению Людмилы. И Людмиле надо сейчас обеспечить возможность выбора этих лиц, соответственно, явки их на это мероприятие.
Людмила Савчук, создавшая движение «Информационный мир», не питает надежд на то, что встреча в агентстве интернет-исследований приведет к закрытию этой пропагандистской ячейки Кремля.
Мы сейчас будем думать с коллегами из движения «Информационный мир», да, так как мы все время на связи и думаем вместе, и с юристами из команды 29, будем ли мы соглашаться, да, на их просто предложение отделаться от нас, да, давайте так говорить, либо мы будем продолжать. В любом случае, этот судебный процесс – это лишь первый шаг. Естественно, что мы, там, выиграв его, мы не успокоимся на этом. Мы показали троллей миру, мы сказали, вот они, пожалуйста, бейте словом, конечно же, и дальше будем действовать.
Американский журналист Андриан Чен провел свое расследование деятельности армии троллей на Савушкина 55, и против него попытались осуществить провокацию. Против вас, Людмила, тоже в последнее время пытались и не раз устроить провокацию, причем на общем фоне непроверенных сообщений о том, что фабрика троллей в ближайшем будущем прекращает свою деятельность. Похоже на правду, закрываются?
Я могу сказать так, так как мы занимаемся не только, да, судебным процессом, мы собираем информацию о том, что происходит, нам поступают такие сведения, но мы боимся, что они просто сейчас, ну, как-то сойдут на нет, как именно конкретная данная фабрика, да, и как-то приспособятся к новым условиям, да, как-то, ну, как любые паразиты. Я вижу, что они сейчас активно осваивают новые виды деятельности, вот как, например, эта провокация против Чена, да, это же новый вид журналистики, они создают какие-то агентства новостей фейковые, да, где просто либо переписывают, либо делают вот такие провокации, когда человека вызвали на встречу под каким-то предлогом, рядом посадили какого-то бандита, сами сфоткали, сняли и сами написали и попытались его опорочить. То же самое происходит сейчас по отношению лично ко мне и другим моим коллегам по движению «Информационный мир», когда нас вызывают на какие-то встречи, когда поступают звонки с какими-то завуалированными там предупреждениями. Да. Опять же, вернемся к этим зарплатам. За что людям деньги платят? За то, чтобы они целыми днями писали оскорбления пользователям интернета.
Можете, Людмила, рассказать о каком-нибудь случае проявленного к вам интереса со стороны агентства интернет-исследований?
Мне поступил звонок, как бы молодой человек представился человеком, который там работает, сотрудником фабрики троллей, которого, в общем, все, ну, это надоело, не нравится, и он хочет, ну, нам как-то помочь, передать информацию, ну, просто рассказать, что там происходит. В общем, мы назначили встречу, конечно, мы к ней подготовились, но в результате встреча такая произошла, к нам, в общем, подошел человек на улице, очень странный, сунул конверт и, в общем-то, и убежал практически. То есть, и мы поняли, что это было сделано просто для того, чтобы запечатлеть момент передачи какого-то конверта. В конверте была информация со статистикой по комментариям, но понятно, что она, ну, просто там нарисовали какие-то графики, информация была несерьезная, как пример. Пытались они дискредитировать наш процесс, конечно, что-то там звонить мне, звонить там свидетелям, да, там людям, ну, которые как-то связаны с судебным процессом, пытались выудить какие-то детали. Пока молчок.
Адвокат агентства интернет-исследований Екатерина Александровна Назарова для комментариев была недоступна. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 25 июня. Министерство финансов Чехии обнародовало решение, принятое в прошлом году после введения санкций за аннексию России Крыма. 5 беговых и племенных лошадей лидера Чечни Рамзана Кадырова попали под арест. Они не могут быть вывезены из пригорода Праги, где сейчас содержатся, за пределы Европейского Союза. Прибыль, которую скакуны получают за выступление на соревнованиях, запрещено перечислять на личные счета Рамзана Кадырова. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Александры Вагнер.
В сообщении, опубликованном 22 июня на сайте чешского Министерства финансов, говорится, что конюшня Рамзана Кадырова зарегистрирована в Жокейском клубе Чехии с 2012 года на имя человека, попавшего под санкции. Ей управляют две коммерческие фирмы, чьи владельцы не находятся в санкционных списках. Активы Рамзана Кадырова министерство контролирует с 25 июля 2014 года. В решении об аресте конюшни говорится, что животных будут тренировать в прежнем режиме, они будут принимать участие в бегах, однако средства от побед на скачках будут идти исключительно на содержание животных. Возможная прибыль будет оставаться в Чехии. Сам Рамзан Кадыров отреагировал на решение чешских властей так. Какие можно вести разговоры о правах человека на Западе, если там грубейшим образом нарушаются права лошадей, самых мирных, добрых и ласковых животных на свете? Если бы Буцефал услышал об этом, он и тысячи лет спустя от удивления пять раз перевернулся бы в своей усыпальнице, а Александр Македонский объявил бы войну с целью восстановления лошадиных прав. Но война не наш путь. Мы уверены, что Дэшинг Хоум и его верные друзья по конюшне, Альдар и Альдзабр, сами справятся с ретивыми министрами. Конец цитаты. По словам тренера скаковых лошадей лидера Чечни Арслангирея Шавуева, конюшни Кадырова в этом году были прибыльными. Сколько в Чехии у Рамзана Кадырова лошадей?
Сейчас 5 лошадей. До этих санкций, до этих проблем всех хотел здесь иметь до 10 голов лошадей, чтобы здесь скакали в Чехии, по Европе, чтобы его конюшня была. Вот купили 2 года назад на аукционе в Довиле во Франции. Одного за 110 тысяч, а одного за 140 тысяч евро. А 2 лошади он покупал еще раньше на дубайский кубок. Вот Меандр, я не знаю, но говорят, очень большие деньги они стоили. Зазу и Меандр. Я точно вам не могу сказать, какая цена, это они договаривались частным образом. Ну, они были недешевые. Одного купил у немецкого владельца, вот одного у французского. И участвовал на них на дубайский кубок. А этот дубайский кубок, стоимость скачки 10 миллионов. Ну, даже это его так не миллионы эти, а он там приезжает, он в хороших отношениях с этими шейхами. А в Европе он так интересуется, как лошади бегают, а он не ездит на скачки сюда, его это особо не тянет. А вот Дубай, он сам ездит обычно на дубайский кубок и хочет, чтобы там хорошо выступали лошади.
А вы говорите 5 лошадей. Ну вот вы назвали 4, а еще одна?
А еще один Дэшенхом, это он был в Германии тоже в прошлом году купил, тоже частным образом, но он недорогой был. Говорят, 15 тысяч евро.
Какие ваши контакты с Рамзаном Кадыровым?
У него главный интерес в Дубаях, скачки. И он туда ездит сам. А там они зимой. А на лето отправляют лошадей в Европу. Там у них сильно тепло. И вот он решил отправить сюда, к нам в Чехию. Там, я не знаю, 4-5 лет назад. И вот так это не он, а менеджер. Так это менеджеры его работают. Они мне предложили лошадей сюда поставить. А вообще там агенты просили, и все еще там с ними чуть ли не скандал был, таких хороших лошадей надо посылать во Францию, в Англию или в Германию. А он не хотел, говорит, мне лучше, говорит, здесь с русским тренером, чтобы они здесь с чехом были. Ему там не главное, что там зарабатывать деньги, чтобы лошади чувствовали нормально, отдыхали после дубайских скачек. А если, говорит, лошади будут отдохнувшие в порядке, можешь на них скакать. Вот так мы и начали с ним работать.
Но они же все-таки, эти лошади, принимают участие здесь в скачках. То есть они зарабатывают какие-то деньги.
Он не хочет ни копейки с этих денег. Если будет возможность для себя заработать, он будет рад. А если заработают больше, то мы купим лошадей здесь на аукционе в Германии или во Франции или в Англии. Он туда не хочет, чтобы деньги посылали. Еще до этих санкций он не хотел деньги. Он сразу сказал, менеджеры сказали, если на себя заработать, то это будет хорошо, потому что это ж недешево, лошади это дорогое содержание. Мало кто зарабатывает на скаковых лошадях.
А вы же говорите, что еще эти выступают лошади в Дубае. Тоже они не зарабатывают там?
В Дубае я не знаю, там тоже расходы, наверное, дорогие. Там бегают что-то, ну, плюса там, скорее всего, нету.
То есть вы думаете, что это просто от его, скажем так, хобби, эти лошади?
Хобби, да, он сильно любит лошадей, он вообще животных любит. Вы знаете, мне это немного бесит, когда из Кадырова делают там, я не знаю, кого-то жестокого человека. Он сильно любит животных, лошадей сильно любит. А там у них
Чечне это вообще традиция с лошадьми, с поклонной полосы с лошадьми были. Любит скачки. Он, если посчитать, он в минусе с этими лошадьми. За покупку платят большие деньги. Они ж не дешевые, эти лошади. А никогда он не продавал лошадей. Ему предлагали, а он никогда не продавал их.
Когда вам сообщили об этих санкциях, что теперь будет?
Нет, это санкции в прошлом году, где-то, по-моему, в сентябре. Приехали с Министерства финансов. Сказали, ну я знал, что санкции, он, и он в этом списке санкционном. Я у них сразу спросил, а что с лошадьми-то? Они очень дорогое содержание. Мы целый год, 365 дней, каждый день с ними водимся. Приходим, надо денег вычистить, лошадь отъездить, он день не может стоять. Иногда в воскресенье стоим. И у них спросил у этих с Министерства финансов, они говорят, они могут скакать на себя, зарабатывать. Можете ли деньги брать, чтобы содержать конюшню, этих лошадей содержание. Только не посылать на счет Кадырова. Мы сейчас их не можем вывести в Россию. Он тоже уже очень недовольный, Кадыров. Ну, вывести мы не можем, пока не срушат санкции.
Довольно много зарабатывал он на этих лошадях в Чехии. Ну, а сколько еще посылал вам?
Ну, он каждый месяц посылает мне по 3-4 тысячи евро.
Это только на содержание?
Да, а почему вы думаете, что он много? Он немного зарабатывал здесь на них. Говорит, с Европы мы 2 года назад, 100 тысяч евро. Он тут же записал этого жеребца добавочно на приступ Фальной арки во Франции. И заплатил за записку, но это добавочно. Когда пишешь вовремя, там платишь 7 тысяч евро. А когда добавочно, уже стоит 100 тысяч евро. Вот это он все деньги послал с Кёльна туда на Франс-Галоп.
Сейчас, когда ввели санкции, он продолжает посылать средства на содержание лошадей?
Не, ну сейчас не посылает. Он сказал, сезон начался. Он говорит, зарабатывайте, что можете, и содержите сами лошадей. А если будет у нас плюс, допустим, ну, заработаем каких-нибудь 30-40 тысяч евро наверх, можем купить лошадь на аукционе в Баден-Баден или во Франции, или в Англии. А туда он ничего не хочет, чтобы ему посылали назад.
А раньше эти лошади участвовали в Дубае еще тоже в скачках зимой, да? Сейчас, я так понимаю, это прекращено.
Не, ну если санкции не срушат, они уже не поедут. Мы не можем их вывозить с Европейской Унии никуда. Зимой лошадь стоит, она не скачет, не зарабатывает. А надо каждый день кормить. Вода, электрика, бокс, солома, овес. Людям нужно заплатить. Вот сейчас, если они будут нам деньги платить, у меня 2 человека работают на его лошадях. Я не знаю. Буду звонить опять, чтобы это он свал деньги. Ну, я надеюсь, заплатят нам тут.
А сейчас деньги все идут в государственную казну, да? То есть вам напрямую ничего не идет?
Нет, нет, не в казну. Там есть центр в Праге, в ЖК-клубе. И вот там мы пишем записные, это, а вот что останется плюс, они потом владельцам рассылают на счета.
Шавуев в прошлом был жокеем советской сборной. В 2001 году он переехал в Чехию, где с тех пор тренирует лошадей, в основном принадлежащих выходцам из стран бывшего СССР. Среди его клиентов не только лидер Чечни, но и, например, кемеровский предприниматель Валентин Бухтаяров, а в прошлом казахский режиссер Ардак Амиркуров. В жокейском клубе Чехии Шавуев зарегистрирован как тренер 9 лошадей. Из них принадлежат Рамзану Кадырову, Альдар, Альдзабр и Дешингхоум. В сообщении Министерства финансов Чехии говорится, что помимо беговых, у Кадырова есть и одна племенная лошадь. Что касается скаковых лошадей, то все они были приобретены в одной из стран Европейского Союза. Гнедой жеребец Альдар родился на французской кониферме, жеребец Альдзабр – питомец ирландского заводчика, а гнедой Дешингхоум воспитывался в Германии. Больше всего прибыли Рамзану Кадырову мог бы принести французский жеребец Альдар. Только в этом году он выиграл на бегах около 33 тысяч долларов США. Остальные скаковые лошади кадыровской конюшни приносят более скромную прибыль. Стоимость конюшни для одной лошади на кониферме Dark Horse, где тренируют жеребцов Рамзана Кадырова. Она расположена в 50 километрах от Праги в поселке Крапчица. Приблизительно $300 в месяц. Всего же с 1997 года конюшня Кадырова заработала более 9 миллионов крон, около 380 тысяч долларов. В этом году около 500 000 крон. Эти деньги из заведенных санкций останутся в Чехии. В настоящий момент кони Кадырова принимают участие в чешском дерби. На самого успешного из них, жеребца Альдара, выписан неплохой курс – 2,25 к 1. В Чехии команда Кадырова имеет свою утвержденную для выступления форму – комбинация 3 цветов – зеленого, белого и красного – жокеи из Ирландии и Казахстана. В отличие от Чехии, где несколько лет назад конюшню Кадырова без проблем зарегистрировали для участия в скачках, в 2011 году это отказались сделать в 2 штатах США – Кентукки и Нью-Йорке, где по просьбе властей запретили старт коня Кадырова «Свит Даки». Александра Вагнер, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 25 июня, «Международная хроника». Гражданин Франции Серж Атлауи ожидает в одной из индонезийских тюрем исполнения смертного приговора. Решение суда оставлено в начале этой недели в силе. Атлауи признан виновным в контрабанде и производстве наркотиков. Официальный Париж и правозащитные организации требуют отмены смертного приговора, угрожая серьезными политическими последствиями. Президент Индонезии Джоко Видодо настаивает на сохранении самых суровых наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Административный суд Джакарты, рассматривавший апелляцию от Лауи на отказ в прошении о помиловании, постановил, что не может отменить решение президента, утвердившего смертный приговор. Спасти от расстрела француза теперь может только политическая воля главы индонезийского государства, однако до сих пор, несмотря на острую критику со стороны международного сообщества, он не подавал никаких сигналов того, что готов смягчить свою позицию по поводу наказаний за транспортировку и производство наркотиков. Смертная казнь в Индонезии была восстановлена в 2013 году после 4-летнего моратория. В отношении смертной казни не должно быть никакого вмешательства. Это наше суверенное право приводить в исполнение законы нашей страны, заявил репортерам Джоко Видодо перед казнью нескольких иностранцев в конце апреля этого года. Еще 5 иностранных граждан были расстреляны в Индонезии в январе. Дата казни Сержа Атлауи еще не определена. На днях начался священный для мусульман месяц Рамадан, который продлится приблизительно до середины июля. Маловероятно, что смертный приговор в отношении Атлауи будет приведен в исполнение до окончания Рамадана. Француз мог быть расстрелян еще 29 апреля вместе с несколькими другими иностранцами, однако тогда его адвокатам удалось в последний момент добиться переноса казни. Его прошение о помиловании в тот момент не было окончательно отклонено. Сейчас формально все юридические возможности для отмены расстрела исчерпаны. Президент Франции Франсуа Олланд назвал недопустимым смертный приговор за преступления, совершенные Атлауи.
Мы должны до самого последнего момента делать все возможное для того, чтобы казнь не состоялась. Для Сержа Атлауи, особенно учитывая то, что он совершил, и это было признано, смерть не должна быть наказанием.
Бороться до последнего призывают и правозащитники. Среди них Рафаэль Шенюль-Азан, директор организации «Вместе против смертной казни».
Бороться до конца имеет смысл. Пока еще не все кончено. Я повторяю, что это политический вопрос. Помилование, милосердие возможны со стороны президента, со стороны высшего руководства индонезийского государства.
Атлауи был арестован 10 лет назад и в 2007 году приговорен к смертной казни. Суд признал его виновным в контрабанде в Индонезию нескольких сот килограммов галлюциногенных веществ и метамфетаминов и организации производства экстази на подпольной фабрике в пригороде Джакарты. Как утверждал на суде Атлауи, он не знал, что ввезенные им вещества будут использоваться для производства наркотиков. Адвокаты настаивают на нестыковках в деле Атлауи. Кроме того, в Индонезии существует закон, согласно которому все приговоренные к смерти по одному делу должны быть казнены одновременно. Однако о казни других лиц, арестованных вместе с Атлауи в 2005 году, сейчас никто не говорит. Среди казненных в апреле в Индонезии иностранцев были два гражданина Австралии. Эндрю Чан и Муран Сукумаран являлись лидерами преступной группировки, известной под названием «Балийская девятка». В 2005 году в одном из отелей на Бали были арестованы 9 человек, пытавшихся переправить в Австралию почти 8,5 килограммов героина. Арест был произведен на основании информации, полученной от австралийской полиции. Австралийские власти вели массированную кампанию в защиту своих граждан. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт даже заявил, что, цитата, «Индонезии не стоит забывать о сумме в 1 миллиард австралийских долларов, направленных в качестве помощи Индонезии после цунами 2004 года». Однако среди большинства индонезийцев это заявление вызвало осуждение. Индонезия была особо упомянута в последнем докладе о применении смертной казни в мире, выпущенном правозащитной организацией Amnesty International. Авторы доклада подвергли критику отмену в стране действовавшего моратория на смертную казнь в рамках кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 25 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Молдавии ограничивают деятельность российских телевизионных каналов. В Берлине подходит к концу международный поэтический фестиваль. В интернете активно обсуждают позицию Русской Православной Церкви по вопросам войны и мира. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомним вам главные новости уходящего дня, четверга, 25 июня, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Роскомнадзор требует заблокировать сайт фонда «Открытая Россия», созданного Михаилом Ходорковским, за публикацию статьи «Что ждет российских туристов на пути в Крым». Риск возврата к полномасштабным боевым действиям на востоке Украины по-прежнему существует, заявил руководитель НАТО Йенс Столтенберг. Главный редактор ежедневного журнала, журналист Александр Рыклин, рассказал следователям об угрозах главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес политика Бориса Немцова. Прокуратура Магаданской области не нашла нарушений закона в действиях сотрудников полиции, которые задержали активистов партии РПР «Парнас», раздававших брошюры с информацией о коррупции чиновников. В Ереване продолжается акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию. Греция продолжает экстренные переговоры с международными кредиторами по вопросу возобновления финансовой помощи, чтобы избежать банкротства страны. Тамбовский областной суд не удовлетворил жалобу краснодарского эколога Евгения Витишко на отказ в условно-досрочном освобождении. Во Франции в рамках расследования коррупционной схемы, раскрытой юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, заморожены счета с несколькими миллионами евро. Художницу-акционистку Катрин Нинашеву и ее соратницу Анну Боклер задержали на Красной площади в Москве во время перформанса. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 25 июня, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России продолжается живая общественная дискуссия по поводу высказываний отца Всеволода Чаплина, протоиерея, председателя синодального отдела по взаимодействию церкви и общества. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Чаплин говорил о вопросах войны и мира. Если общество живет в условиях относительного мира, оно может прожить в условиях светскости. Никто не пойдет умирать за рынок, никто не пойдет умирать за демократию, необходимость умирать за общество, за его будущее всегда рано или поздно возникает, заявил Чаплин. Общество, в котором слишком много сытой, спокойной, беспроблемной, комфортной жизни, это общество, оставленное Богом, это общество долго не живет. Эти высказывания мой коллега Валентин Барышников попросил оценить историка Андрея Зубова, одного из авторов социальной концепции Русской Православной Церкви 2000 года, в течение многих лет члена межсоборного присутствия РПЦ.
Во-первых, надо сказать, что даже вот это заявление Чаплина, оно, безусловно, не столь остро звучит в реальном тексте, в реальном формате, как оно подается, когда оно вырвано из контекста. Чаплин сказал примерно следующее, что люди как бы забыли о Боге, разленились, и такие трагедии, как война, они обычно их опять приводят вот, к страданию, приводят к Богу. Ну, сама по себе эта формула всем известна, мне нет ничего чаплинского, нет ничего нового. Давным-давно Серафим Саровский говорил, мы говорим «ох, а с нами Бог». То есть, когда тяжело, тогда мы действительно призываем Бога. Когда хорошо, гром не грянет, мужик не перекрестится. Что же касается отношения к войне как таковой, то я уверен, что любой священник Русской Православной Церкви на каждый Евтиньет просит о мирном житии и просит о том, чтобы Бог избавил от нашествия на племенников, ну, то есть от войны и от междоусобной брани, то есть гражданской войны. Безусловно, война – это трагедия, никто этого никогда не отрицал, наоборот, это четко признается церковью. Другое дело, что все эти войны, как считает церковь, это во многом наказание за наши собственные грехи, проявление вовне нашей злости и нетерпимости друг к другу, это как бы материализация нашей внутренней некачественности. На этом смысле ничего принципиально иного, чем вообще знает церковь на протяжении 2000-летий. Отец Всеволод Чаплин не сказал, но он вообще парадоксалист. Я его за это ругал еще тогда, когда он был моим студентом, что он любит иногда попугать народ, скажем, обычные вещи, говоря в такой парадоксально заостренной форме. Сейчас явно не место для подобных пуганий. Потому что война уже идет, она идет на Украине, уже гибнут люди. И когда где-то война идет, это как воспаление. Понимаете, оно есть локально, но оно всегда может распространиться шире, это всегда опасно. Это неудачная шутка.
Чаплин оказывается человеком, который не боится войны. Мне кажется, общество перестало бояться войны. Я помню себя мальчиком, который учился в советской школе. Тоже, в общем, похоже было все время обсуждение. Впереди грозила ядерная война, и как-то это все было всегда крайне неприятно. Но риторика была мирная. То есть люди в целом, даже советское общество в целом, в общем-то, боялось войны, не хотело ее, и, видимо, еще было в памяти, что такое Великая Отечественная война. Сейчас общество, кажется, полностью забыло, что это такое, и совершенно не боится войны, и Русская Православная Церковь, которая, казалось бы, должна успокаивать страсти и говорить о мире, тоже не боится войны. Никто не боится войны.
Нет, ну, во-первых, понимаете, все вот православная церковь. Это человек, который тебе позволяет много таких заявлений, которые бы никогда бы не сделал, например, патриарх или владыка Илларион, глава отдела внешнесоговорных отношений. Что касается социальной концепции русской церкви, которая была принята собором уже 15 лет назад, в 2000 году, и одним из авторов которой был я, в общем-то, там четко и ясно говорится, что война – это величайшая трагедия. Величайшая трагедия, которая посылается за грехи людей. Я вам уже сказал, что в богослужениях русской церкви молитвы о предотвращении войны, они существуют столько, сколько вообще существует церковь, то есть там с первых веков после Рождества Христова. А последний год во всех церквях России, в том числе, я думаю, и самим отцом Всеволодом Чаплиным, читается, по крайней мере, он обязан, специальную молитву о том, чтобы как можно быстрее прекратилась война на Украине, и там воцарился мир. Судя по социологическим опросам, опять же, количество людей, молодежи, особенно которые не боятся войны, возрастает. Отсюда едут добровольцы на Донбасс, едут добровольцы в ИГИЛ. Это очень печально. Это страшный признак, понимаете, перед Второй мировой войной было вот удивительное различие между старыми демократиями, победившими в Первой мировой войне, и новыми тоталитарными режимами. В старых демократиях, особенно во Франции, в Англии, где бесчисленное количество людей погибло и было изувечено во время Первой мировой войны, люди не хотели войны. И это, кстати говоря, и есть причина и Мюнхенского соглашения, и странной войны 39-го, начала 40-го года между Англией, Францией и Германией. А вот новые тоталитарные режимы, используя пропаганду, они сделали войну чем-то радостным, как прогулка, большая прогулка. И в нацистской Германии, и в Советском Союзе это было одинаково. Понимаете, и песни даже были одни и те же, и стихи одни и те же. «Гремя броней, сияя блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда их в бой пошлет товарищ Сталин, и маршал Блюхер в битву поведет». Потом маршала Блюхера стреляли, и просто красный маршал должен был дальше вести в битву. Вот в России, в Советском Союзе разжигался этот военный шовинизм, и действительно люди жаждали, очень многие люди жаждали войны. Вот сейчас происходит то же самое. Это ужасно. Те журналисты, которые прикладывают к этому руку, про чистого сердца или за деньги, это государственные преступники и международные преступники. Те, кто не борются против войны, те, кто фактически ей потворствует, они должны будут предстать перед национальным или международным трибуналом. Это величайшее преступление. Понимаете, у нас тем более это запрещено уголовным законом. Естественно, эта пропаганда, она приводит к тому, что люди к ней поддаются. Пропаганда на то и пропаганда, чтобы менять сознание людей. Оно и меняется.
Советский народ – самый пострадавший в результате Второй мировой войны народ. Чем объяснить вот такие выпадения в памяти? Многие обсуждают в интернете, в частности, что не осталось формата воспоминания о, скажем, 22 июня, как о дне трагедии. То есть единственный формат, который воспринимается, это празднование. То есть люди друг друга поздравляют с 22 июня. Это кажется самым ярким доказательством того, что отсутствует прививка памяти о том, что это трагедия, которых в принципе, ну, мало с чем сопоставимо. Чем вы объясняете это?
Ну, опять же, вы понимаете, совсем еще недавно, даже в советское время, я прекрасно помню, когда ввели снова праздник Победы в 65-м году, и этот праздник праздновался как праздник со слезами на глазах уже тогда. Это был не триумф, а это было в первую очередь воспоминание о погибших, о страданиях, о цене войны. Тем более 22 июня, которое просто вспоминается как абсолютная однозначная трагедия, потому что никакого даже победы нет. Если вы возьмете календарь Русской Православной Церкви, если уж говорить о церкви, то увидеть, что 22 июня отмечается панихидой по погибшим на войне. Это день, безусловно, трагический, день воспоминания о жертвах войны. То, что в этом году стало что-то меняться, я думаю, это просто из-за того, что наше общество стало сходить с ума из-за войны на Украине. Те, кто приняли эту войну на Украине, те, кто поддерживают аннексию Крыма, то есть те, кто совершенно сознательно пошли против главного христианского принципа, не делай другому того, чего ты не хочешь себе. Вот когда люди это приняли, в них начало что-то очень сильно меняться. Мы сейчас имеем дело с больным, психически больным обществом. Это очень опасно. Если эта болезнь не будет излечена сейчас, если угодно, терапевтическими методами, то видит Бог, тогда прав отец Всеволод Чаплин, тогда нас постигнет тяжелая участь, аналогичная той участи, которая постигла Германию и Советский Союз, когда война заставила людей опомниться, но ценой бесконечного моря крови. Приятие войны – это празднование войны, совершенно безумное, потому что празднование, не знаю, чумы. Это есть признак того, что путь, которым пошел народ, неверен, и состояние его, состояние больное.
С историком Андреем Зубовым о вопросах войны и мира, о позиции РПЦ по этому поводу говорил обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Кишиневе Координационный совет по телевидению и радио ввел запрет на ретрансляцию российского телеканала «Россия-24». В Кишиневе считают, что позиция этого канала прямо сказывается на внутриполитической ситуации в республике. В частности, по мнению молдавских властей, с пропагандой «России-24» связан успех на недавних местных выборах промосковских политиков. О причинах введения запрета на ретрансляцию российского канала корреспондент «Радио Свобода» в Молдавии Ирина Северин беседовала с исполнительным директором Молдавской ассоциации независимой прессы Петру Маковеем.
На ваш взгляд, что послужило главным толчком для принятия этого решения?
Я смотрел документы Координационного совета по телевидению и радио. Это решение было принято в результате мониторинга, который проводился не единожды. Мы в свое время, как гражданское общество, тоже проводили мониторинг ретранслируемых в Республике Молдова российских телеканалов. И действительно, «Россия-24» является яростным пропагандистским каналом. Новости, которые дает этот телеканал, речь идет об однобоком представлении, касающемся конфликта в Украине. В предыдущих решениях Координационный совет по телевидению и радио потребовал от этого телеканала, чтобы он соответствовал законодательству Республики Молдова. Напомню, в кодексе телевидения и радио прописано, что канал обязан плюралистично освещать реальность, они обязаны давать разные мнения. Что касается запрета как такового, ранее в 2014 году был запрет на полгода ретрансляции этого канала на территории Республики Молдова. С моей точки зрения, запрет на ретрансляцию этого канала не является нарушением нашего законодательства. И чисто с точки зрения журналиста, я уверен, что это один из телеканалов, который не является не то что образцом журналистики, новости, которые транслируются этим каналом, это не является новостью, а с пропагандой. Очень важно, чтобы большее количество журналистов и потребителей СМИ понимали, что пропаганда – это не журналистика. Объективная журналистика – это журналистика, которая представляет разные взгляды на одну и ту же тему. Объективная журналистика – это когда представляется право на реплику, когда кто-то в кого-то в чем-то обвиняет. К сожалению, в ситуации геополитической очень сложной, которая сейчас в нашем регионе, в ситуации, когда происходят трагические события на территории Украины. Много средств массовой информации из Российской Федерации в первую очередь используется властями России как рупор пропагандистских месседжей. На территории Молдовы есть кодекс телевидения и радио, и все должны соблюдать этот закон, в том числе те компании молдавские, которые ретранслируют российские, румынские, бельгийские, эстонские, любые каналы из разных стран.
каким-то образом отразилась эта ретрансляция российских каналов на результатах выборов прошлых и тех, которые прошли совсем недавно, местных выборов?
Я уверен, что это отразилось и очень сильно отразилось на результатах наших выборов. Вообще не только то, как была освещена эта кампания российскими каналами, потому что не было так много журналистских материалов, репортажей из Кишинева на российских центральных каналах. Молдова маленькая страна, это может быть редакционные политики больших российских телеканалов, мы не занимаем большого места. Но в то же время, тогда, когда были эти материалы, они были однозначно направлены на продвижение конкретных политических партий. В данном случае очень в открытую говорилось и продвигалась партия социалистов как основной партнер Российской Федерации. Конечно, все это является вмешательством Российской Федерации, желанием повлиять на результаты этих выборов с тем, чтобы выиграли эти выборы или имели большое влияние в нашей стране силы, которые более или менее подконтрольны Российской Федерации. Социологи говорят, что процент голосов, которые набрала партия социалистов, к примеру, на последних парламентских выборах, в очень большой степени был предопределен тем, какую имиджевую кампанию для лидеров этой партии были созданы в том числе через СМИ.
Можно сказать, что канал «Россия-24» был запрещен не в связи с его влиянием на внутреннюю ситуацию в Республике Молдова, а в связи с тем, как освещали события в Украине?
Однозначно, потому что влияние канала «Россия-24» не очень велико, и по рейтингу это далеко не самый рейтинговый канал. И я уверен в том, что запрет, в принципе, на вещание был обусловлен тем, как этот канал освещал ситуацию в Украине.
Не планируется ли закрытие каких-то еще российских каналов?
Согласно двум законопроектам, которые сейчас находятся в рассмотрении парламента Республики Молдова. Один из этих законопроектов был разработан либеральной партией, а второй был разработан демократической и либерально-демократической партией. Оба этих законопроекта предусматривают изменения Кодекса телевидения и радио Республики Молдова, и оба этих законопроекта предусматривают введение запретов. Просто разница состоит в том, что проект либералов предусматривает запрет на вещание на территории Республики Молдова информационных и информационно-аналитических программ, которые производятся телеканалами из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению. В скобках скажем, что Россия подписала, но не ратифицировала эту конвенцию. Соответственно, российские телеканалы подпадают под эту статью, если она будет принята в окончательной версии. Второй проект закона, это проект демократов и либерал-демократов, он предусматривает полный запрет не только информационных, новостных и информационно-аналитических программ, а полный запрет ретрансляции телеканалов из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению. С моей точки зрения, должно быть четкий запрет на пропаганду в законе. Нужно просто определить, что такое пропаганда, прописать это в законе, и любой запрет только через мониторинг.
Исходя из международной практики, существуют ли четкие критерии различия между пропагандой и информацией?
Не существует, потому что, в принципе, это новый вызов не только для нашей страны, в принципе, это новый вызов для всего мира. К сожалению, в европейском законодательстве не существует определения того, что является пропагандой. В то же время, насколько я знаю, и на уровне Евросоюза сейчас разрабатываются дополнительные рекомендации и на уровне Европарламента с тем, чтобы предотвратить воздействие пропаганды на ум людей.
Говорил исполнительный директор Молдавской ассоциации независимой прессы Петру Маковей в беседе с корреспондентом Радио Свобода в Молдавии Ирина Северин. Вопросы соотношения журналистики и пропаганды. Запрет молдавских властей каналу «Россия-24». Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Берлине работает крупнейший в Европе международный поэтический фестиваль с участием более чем 100 стихотворцев из десятков стран мира. В западноевропейских странах поэтические фестивали – популярные мероприятия. Ожидается, что за 8 рабочих дней поэзи-фестиваль, впервые проведенный 15 лет назад, посетят не менее 10 тысяч зрителей. Среди звезд берлинского фестиваля разных лет – Лори Андерсон, Арнольд Антунес, Лоуренс Ферлингетти, Майкл Палмер, Сергей Жадан и Лена Фанайлова, которая приглашена в столицу Германии и на этот раз. С поэтом, обозревателем «Радио Свободы» Еленой Фанайловой я беседую о сути и динамике развития поэзии. В чем смысл такого рода фестиваля? Люди приезжают читать стихи на разных языках, которые они не понимают. Поэзия – это не проза все-таки, немножко другая текстура речи. Как решают эти проблемы? Вообще, в чем вот идеологический смысл такого рода событий?
Я думаю, что смысл и Берлинского фестиваля, и второго, одного из старейших и самых авторитетных фестивалей поэтических, Роттердамского, в том, чтобы поддерживать идею единой Европы и, более того, единого мира. Очень много гостей из Америки, в том числе гостей самых разных национальностей и цвета кожи, из Америки, в том числе Америки Латинской, большая китайская делегация и довольно интересная, как всегда, делегация восточноевропейская, которая, ну, своими секциями будет представлена на фестивале, устроена так, что, ну, такой концерт-открытие, в котором принимают участие примерно 10 поэтов из разных стран, и я в нем принимала участие. А потом начинается работа секций, примерно 5 секций каждый день, и вот люди говорят и о своих, так сказать, локальных культурных проблемах, и о тех европейских проблемах, которые являются общими. А общими вызовами, конечно же, являются межнациональные противоречия, мультикультурная Европа и вообще многополярный мир, и тема, естественно, украинского конфликта не остается в стороне, и политическое мероприятие, и идеологическое, и даже, если можно так сказать, экономическое.
А это профессиональное мероприятие? Речь идет там, скажем, о технике письма, о тематике работы, о том, что модно в поэтическом мире, что не модно.
Безусловно, об этом речь идет тоже. Речь идет о вызовах для литераторов. В частности, вот один из круглых столов, на которых я была с участием американцев, латиноамериканцев и людей из Германии, о том, на каком языке может говорить поэзия в ситуации дигитального мира, в ситуации, когда информации очень много, люди бесконечно отвлекаются на картинки, может ли поэзия использовать эти методы, какой она должна становиться, должна ли она учитывать стилистику Фейсбука, Твиттера, должен ли язык становиться проще, или он может быть сложным, но тогда ему нужно быть очень метафорическим, очень лапидарным и говорить о тех проблемах, которые люди знают благодаря медиа, вот языком еще и поэтическим.
А спорят по этой теме, нужно ли писать рифму?
Ну, это, честно говоря, немножко устаревшая проблема для интернационального мира. Уже кто как хочет, тот так и пишет.
Поэзия сейчас политизированное сильное искусство?
Да, и у американцев, например, такая новая идея, что поэзия просто должна стать политической. Она должна стать политической, при этом политическая не понимается как отношение между странами. Это такая политика гендера, политика, опять же, национальных меньшинств, это социальные проблемы. Это человек не такое, знаете, вот не такое романтическое представление о поэте и деятеле культуры, как существе, живущем в башне слоновой кости, а человек, который открыт всем вызовам современного мира. Вот вокруг этого все дискуссии, собственно.
А любовная лирика кого-то интересует на такого рода мероприятиях?
Да, конечно, интересует, но поэзия не существует без лирической интенции, без лирической традиции, но, опять же, и лирический герой – это не только абстрактный влюбленный, это не те проблемы, которые касаются только двух людей.
А технически как это выглядит? Поэты читают свои стихи с подстрочным переводом, публика слушает просто ритмику, музыку языка, который она не знает, и оценивает его как-то по кальке перевода. Так я?
Знаете, примерно так, но по-разному это бывает устроено. Например, вот на этом концерте «Открытие» не читались переводы, а была подготовлена целая книжечка немецких переводов, и авторы, ну, там были люди из 7, по-моему, разных стран, читают стихи на своем языке, а люди следят по этой книжечке за содержательной частью. И, в общем, это оказалось довольно-таки успешно. Немецкая публика радостно там аплодирует, но немцы вообще большие любители литературы. Надо сказать, у них есть такая хорошая традиция, они ходят на поэтические концерты, фактически как на рок-концерты.
Кстати, раз вы заговорили об этом, какая-то междисциплинарная интерсекция есть на такого рода фестивалях? Музыка, стихи, проза, я не знаю, визуальное искусство, актуальное искусство, связанное со стихом?
Разумеется, там 2 семинара будут посвящены как раз мультимедиа в поэзии. И открывался фестиваль, во-первых, с выставки, посвященной языку. Это был немецкий проект. Люди из мира современного искусства показали работу немецкой речи, начиная от каких-то старинных рун, написанных на пнях, на деревянных пнях. Показывали, как менялись эти носители, ну, я не знаю, там, от бумаги до айпада.
Вот. А с чем вы приехали в Берлин? Что вы будете читать, что вы читаете, и чем вы надеетесь заинтересовать публику там?
Ну, я уже прочла на открытии несколько стихотворений. Первое называется «Лена и люди». Это про поэта в современном мире, про поэта и публику. И надо сказать, что люди любой национальности очень хорошо это понимают, потому что трудности отношений искусства и публики, они, в общем, достаточно серьезные, и это такая актуальная вещь. И я прочла стихи, посвященные Александру Кабанову, это директор Киевского поэтического фестиваля, известный такой поэт. А на втором выступлении я буду читать стихи, посвященные Сергею Жадану, украинскому поэту. Еще одни стихи, посвященные одной из моих украинских бабушек, эти стихи переведены на немецкий, и, в общем, вот этот украинский контекст, он людей, конечно, интересует.
А прочитайте нам про бабушку. Понятно, в какой общественной атмосфере, да еще в Берлине, да, происходит этот фестиваль, да еще вы читаете про украиноязычного популярного поэта Сергея Жадана и русскоязычного популярного поэта Александра Кабанова из Киева. Как вы там себя ощущаете? Вы в обороне, вы объясняете своей поэзии, что есть другая Россия. Есть там вообще ощущение такой русской изоляции?
Люди, которые меня приглашали, консультировались с русскоязычными литераторами, которые давно уже живут в Берлине и понимают про российскую поэтическую сцену. То есть в этом смысле я совершенно не чувствую себя изгоем, который должен объясняться за происходящее. В общем, все, с кем я разговаривала, очень сочувствуют. Наоборот, они очень сочувствуют обеим странам и тому, что происходит, и тому, что мы оказались в этой ситуации. Конечно, они понимают, что вот те 15% социологических, которые против войны в Украине, я автоматически к ним принадлежу. И разговор с этой точки начинается.
Есть ощущение, что поэтический мир волнует ситуация вокруг Украины?
Это всего лишь одна из проблем, которые людей волнуют. То есть там довольно много людей из Африки, прямо вот из Центральной Африки, да, где проблемы, может быть, еще более суровые, жестокие. И они поэты. И они вот говорят, вы знаете, вот я там приехала из такой-то страны, которая известна своими пиратами, но я другой человек, я нормальный человек, и я с вами буду разговаривать на языке поэзии. И такие вот пассажи, они... Это рэп. Вот я скажу, что из развлекательного вот такого момента, о котором вы меня спросили, были две такие дамы. Одна афроамериканка, которая рэп исполняла, и которая, у которой была бегущая строка «I love black people», что вообще-то немножко вызов. Для Америки это просто страшный вызов, но в Берлине это, наоборот, воспринималось со смехом и юмором, потому что такой межрасовой истории в Берлине, в многонациональном городе, не существует. Конечно, Украина – это всего лишь одна из проблем.
Елена, что вы для себя открыли на этом фестивале? Новые поэтические имена, новые метры и ритмы поэзии. Вы современно вообще пишете? Вы там как выглядите? Или вы как русские поэты, которые ездят на такого рода мероприятия?
Ну, я думаю, что мы вполне находимся в контексте европейской поэзии. В общем, в интернациональном контексте, я не думаю, что русская поэзия как-то очень сильно провинциальна. Поэзия вообще сейчас находится на очень скромных позициях. Поэты о себе как передовых деятелях вообще не размышляют. Мы только один из инструментов общего медиаполя. Мания величия прежней, понимаете, вот которая была связана с именами, там, допустим, Бродского, Дерека Уолкота, Милоша, то есть то, что называется «великие поэты» с большой буквы 20 века. Вот такое отношение к поэзии ушло, и к поэтам, как лидерам мнений, тоже изменилось.
А мне вот кажется, что это связано еще просто с разными способами новыми распространения и обмена информацией. Она перестала быть вертикальной и стала горизонтальной, поэтому все как на горошке такие рассыпалось. Да? И вот этот разговор ваш с поэтессой из Ганы или с поэтом из Китая, он в любом случае разговор на равных, а не разговор по вертикали. Мэтра с учеником.
Мы начали с этого наш разговор, как поэзия ныне встроена в этот бесконечно мультимедийный, бесконечно дигитализированный мир социальных сетей, телевизора и всего остального. Главное понимать это и, ну, как бы не требовать от поэзии пророческих или там функций, которые ей, в общем-то, не свойственны, функции лидеров мнений. Для того, чтобы стать лидером мнений, у поэта должна быть еще и определенная социальная активность, активность, ну, не знаю, журналиста, эссеиста, человека, который что-то может объяснить людям таким довольно простым, не поэтическим языком.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 25 июня была поэт-обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. В Берлине работает крупнейший в Европе международный поэтический фестиваль. Вот так обстояли дела в четверг, 25 июня 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго.
3 мая 2014 года. Вчера в Одессе произошла катастрофа, унесшая много жизней. Наверное, через несколько часов мы узнаем это число точно. Сейчас ориентировочно 44.
Поверх барьеров одесский поэт и эссеист Борис Херсонский. Он читает и комментирует записи 2014 года из своего дневника, вышедшего книгой в Киеве.
Пустой сумрачный город, таким мы его не видели. Редкие прохожие, угрюмый или пьяный. Таксист рассказал, что возил людей исключительно на вокзал и в аэропорт. Об Одессе говорили разное, но, по-моему, никто и никогда не говорил, что город сам по себе внушает страх.
Одесский дневник Бориса Херсонского «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.